Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, все, кто нас видит. И все, кто нас слышит, повторяю, что нас можно не только послушать, но еще посмотреть на нашем сайте, а может быть, в каких-то еще социальных сетях, кто поделится. В эфире Вячеслав Гончаров и мой гость сегодня Байгабыл Молдощич Талангутов. Это эксперт в области радиационной безопасности. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это наша с вами не первая и, надеюсь, не последняя встреча. До этого мы с вами говорили о том, как обеспечить радиационную безопасность, что у нас такого радиационно есть и прочее. При культивации катком прошлись. Вот. А сейчас мы дошли до такой темы, как информирование населения в условиях как раз вот радиационной безопасности, обеспечения. Потому что это все тут связано и рекультивация всяких разных месторождений, и строительство чего-то там атомного, и разбор, может быть. Вот. И здесь, ну, с моей точки зрения, вот этому, этот вопрос является наиболее чувствительным в области, опять же, работы с населением. Но, с другой стороны, меньше всего ему уделяется внимание. Вы согласны со мной?
Ну, как вы сказали, радиационная безопасность – это часть экологической безопасности. В наших нормативно-правовых документах, законодательстве одним из основных условий для проведения каких-либо какой-нибудь деятельности необходимо в первую очередь получить согласие общественности, то есть населения, общественности. Поэтому в этих документах обязательно условие, что проведение информирования, получение положительного заключения местного населения, где собираются производить деятельность, в том числе, конечно, и радиационная, и атомная деятельность. Атомное производство связано с радиоактивными элементами. Поэтому я думаю, что это требование одно из ключевых, которое необходимо исполнять инициатором какой-либо деятельности. Ну, в нашей стране, конечно, этому уделяется такое слабое значение. Иногда многие производственники это под большим нажимом экологических организаций, экологической экспертизы проводят это. Угу. И часто, конечно, мы видим примеры, когда, ну, скажем так, инициаторы деятельности, которые вкладывают в производство какие-то деньги, стараются на всем на этом сэкономить. Короче говоря.
Да экономится иногда. Вот смотрите, вы специалист в области радиационной безопасности. И вам вот это знакомо, когда кто-то спрашивает вас, скажите, на самом деле там что-то плохо и все остальное. Вот на ваш взгляд, больше всего из-за чего тревожатся люди, ну, три пункта каких-нибудь, и на самом деле ли это является, ну, как бы топ страхов, а на самом деле беспокоиться нужно из-за чего-то другого?
Когда человек чего-то не понимает, он, конечно, боится и старается себя обезопасить. Так как вы знаете, что сама радиация – это страшное слово. Часто мы знаем там Хиросиму, Нагасаки.
Еще фильмы ужасов, да, всякие?
Чернобыль там. Ну, сейчас скажу, вот Запорожская АЭС тоже часто это все как бы нагнетает вокруг этого, идет политические какие-то требования, какие-то эти, ну, скажем, игра на этом. И поэтому, конечно, население на самом деле это опасная штука, поэтому боятся и просят обезопасить. Очень часто хотят, чтобы, ну, вообще этой деятельности не было. Хотя она, конечно, несет очень много благ. Или сейчас мирный атом – это одно из таких фишек, которые в связи с изменением климата, одно из направлений – это, конечно, мирное использование атомной энергии.
А вот, ну, опять же повторюсь, топ-3 вопроса, которые вам чаще всего задают. Ну, вот пришли обыватели там в кругу семьи, там родственники, еще знакомые пришли.
Ну, самую в первую очередь, а если так в общем говорить, конечно, это опасно ли это? Мы знаем, а почему? Ну, чаще народ знает, что это опасно, и задают вопрос, а почему это делают, или зачем это надо, и правильно ли это делают. Если вот взять, к примеру, недавно у нас собирались на Искуле перерабатывать урановое месторождение, конечно, у людей было очень много вопросов. И они, кстати, когда не получают эти вопросы, они просто тупо говорят «нет».
И, нет, и все.
Да, и мы не хотим. Хотя за этим, конечно, стоит многие экономические, социальные блага. Все понимают, что мирный атом – это хорошее благо, это хорошая электроэнергия дешевая, она не влияет на многие отрасли, и она не такая грязная, как некоторые другие. Например, угольная, она на сегодняшний день одна из самых проблем в мире в связи с изменением климата, с нашим смогом, кстати, мы все этим дышим. А в то же время атомной энергетики намного больше боятся, потому что у нее есть, если неконтролируемое производство, то, конечно, риски большие, поэтому многие боятся.
Вот я даже, знаете, слышал, что существует какое-то международное руководство по информированию населения. По-моему, это МАГАТЭ разработал или кто-то еще?
Вы знаете, по информированию населения есть общая экологическая документация, и в нашей стране законодательно. А то, что касается радиации, конечно, МАГАТЭ одни из топ-приоритетов – это информирование населения и согласие, получение согласия. И там есть пункты, как это надо проводить. Есть очень много руководства. Какие этапы, в первую очередь, что нужно сделать. И, ну, поэтапно. То есть, потому что даже на стадии уже самой идеи необходимо обсуждать и доводить до населения, информировать о намечаемой деятельности, в том числе и по атомной энергетике, по ядерной энергетике. Ну, МАГАТЭ это очень хорошо прописано. Скажем так, один из первых пунктов – это в стране должно быть, например, ну, законодательная база, вот, институциональная инфраструктура, которая регулируется эти, и почти ну, на первых топовых местах стоит информирование населения. Потому что население должно понять, что им подсовывают, как это может повлиять, какие есть риски и какие есть мероприятия, которые эти риски снижают или аннулируют.
Вот, знаете, мы когда готовились к интервью, и я вам несколько раз звонил, я вам говорил, что существует такая инициативная группа в интернете, «Джешел Кыргызстан» называется. Вот, и они решили самостоятельно провести исследование, насколько люди хотят строительство вот у нас АЭС в Кыргызстане, вот это вот все. Насколько они осведомлены о том, что происходит и так далее, и так далее. И вот черновые варианты уже получены. В принципе, можно уже некоторые вещи поговорить. Так вот, там интересно, что большинство населения говорит о том, что да, мы понимаем, что дефицит существует электроэнергии. Ну, то есть причина, по которой нужно якобы дополнительные мощности и прочее, прочее. Но не доверяют людям, которые приедут из-за рубежа строить. И как начали говорить, почему? Потому что это заезжие варяги, они построят и уедут. Но с другой стороны тоже вопрос, а будете ли вы доверять местным товарищам, которые будут строить и все? Тоже не доверяют. И когда попросили развернуть этот ответ, выяснилось, что у нас нет достаточной квалификации. То есть тем не верим, потому что они уедут, а этим не верим, потому что неизвестно, готовы они или нет к тому, чтобы строить и эксплуатировать вот эту вот атомную станцию. И я удивился, что люди у нас в большинстве рассуждают действительно как ну, практически люди, которые, ну, я не знаю, эксперты, можно так их даже назвать, которые оценивают все риски и очень грамотно к этому подходят.
Я с вами согласен в том, что на сегодняшний день, конечно, это информирование ведут больше неправительственные организации, скажем так, больше противники строительства этой АЭС, они более инициативны, они эту тему поднимают часто. Буквально я вчера, кстати, встретил в интернете такую маленькую этот интервью, одного большого человека бывшего, и он именно останавливается на этой теме и объясняет, почему, какие риски. Например, конечно, я бы сказал, как человек много лет в этой работающий, в этой области, те, кто приедут и будут строить, и, к примеру, да, если это у нас все-таки как, ну, возьмутся за это дело. Кстати, я хочу сказать, что вот сколько идет разговоров, на сегодняшний день никакой информации такое развернутое нету. Просто идут информация, что да, где-то встретились, меморандум какой-то подписали. То есть,
решили, что делать.
Как бы, да, уже вроде идет к этому движение. В то же время информированности никакой нету. Так вот, я бы хотел сказать, что те, кто приедут и будут строить, они будут строить, конечно, по международным нормативам и безопасности. Есть МАГАТЭ, которая...
Проверит это все, да?
Проверит. Но я хочу один большой-большой момент, что в МАГАТЭ есть в требованиях, опять же, я сказал, законодательство, и в стране должна быть инфраструктура должное, то есть и специалисты должны подготавливаться, закон должен быть, и должна быть система регулирования, контроля и надзора. Вот этого на сегодняшний день, к сожалению, ну, нету. Скажем, долгие годы, 10 лет строилось, вот 2 года или 3 года назад руководство, скажем, экологической организации, в принципе, представьте, человек приходит на работу и говорит, и вообще радиационной безопасности в мире не существует, это надуманная история, и практически сокращает вот эту саму систему, институциональную систему.
И такое бывало.
Да, и на сегодняшний день надо сказать, что от этой организации рожки до ножки, ну, остались мало людей.
Это мы сейчас про наши
Минприроды.
Минприроды.
Да. Минэкологии, скажем так. И как бы получается, что, в принципе, многие годы эта система восстанавливается, она была одна из лучших, например, Центральной Азии, и на сегодняшний день она, конечно, ну, разрушена, скажем так. Ее надо опять восстанавливать. Поэтому население абсолютно правильно думает, что, в принципе, на сегодняшний день, конечно, безопасность не обеспечивается, в первую очередь, мест инфраструктурами. Для этого необходимо... Я вот всегда привожу пример Узбекистана, когда они захотели строить атомную станцию, за разговор пошел, они открыли у себя институт, филиал Московского института, открыли организацию, там выделили 100 человек, ну, порядка там 85, по-моему, человек, это Штаты. То есть они к этому начали серьезно готовиться. В Узбекистане, конечно, еще есть как бы национальная кузница кадров, и там есть такие
целый ядерные... институт, да, по-моему?
Да, ну, Академия наук, есть институт ядерной безопасности. Вот. И там есть небольшая атомная установка ядерная, ну, научная, в которой кадры каждый день с этим работают и знают. Ну, скажем так, в наших соседних странах ситуация неоднозначная, но в то же время вот Казахстан, Узбекистан в этом направлении на сегодняшний день в подготовке кадров, подготовке к использованию атомной энергии в мирных целях, ядерных установок энергетических, они более продвинуты на сегодняшний день.
Вот опять возвращаясь мне, почему это интересно, потому что я почитал вот эти вот ответы по поводу информированности и все остальное. Так вот там больше половины, там 64 или 65 что-то такое процентов населения готовы поменять свое мнение. Сейчас я вам скажу, больше половины не хотят строительства. Вот согласно вот этим.
Да, 65.
Да. Но из тех, кто в отказе сейчас, ну назовем это так, больше половины готовы поменять свое мнение, если у нас улучшится информированность. Вот такой хитрый вопрос был задан. То есть, а ну, если
потому вы... что они так и говорят, что мы на сегодняшний день не знаем, и мы не хотим. А если вы нам дадите как его, полную информацию, что да, мы готовы, что у нас все ништяк, мы подумаем. Это к этому ведется. Ну, надо сказать, что, в принципе, эксперты, которые работают в области ядерных энергетических установок, они, конечно, все убеждены, что это лучшая энергия в мире. Ну, к примеру, Франция, Германия, Великобритания, это, ну, европейские многие страны используют атомную энергетику в мирных целях.
Германию вычеркнем.
Ну, я скажу, Германию вычеркнем, потому что, вот, кстати, как же было это сделано? Был проведен опрос населения, и большинство сказало, нет, мы не хотим атомную установку, потому что она несет вот такую-то... Мы все переходим на солнце. И поэтому, ну, я говорю, к ветер, там...
Ну, да, остальное все это.
Да, возобновляя источники энергии. Вот туда переходим, потому что она дороже на сегодняшний день, но это как бы чисто экологически как бы более безвредно. Хотя сейчас очень много и противник этого, потому что там очень много тоже отходов получается. Но Германия приняла путь именно из общественных обсуждений. То есть правительство им спросило, что вы хотите, давайте понесем огромные убытки, большие деньги вложим в это, туда уйдем или будем продолжать. И они сказали, нет, оказывается, здесь такая-то... Ну, это было в то время после Чернобыля, по-моему, и они, в принципе, решили уйти на возобновляемые источники энергии. Они вкладывают большие деньги. То есть как раз вот эта ваша тема, что именно общественность, как бы население Германии приняло это решение, это был, по-моему, даже чуть ли не референдум.
Ух ты!
Да, на таком уровне это принималось. То есть, извините, никто им это не навязал. И когда говорят, у нас энергия в этом году, вот, например, очень дорогая, да, они с газом проблемы, они понимают, что они сами отказались от многого сами.
У меня же там, кстати, этот одноклассник живет, в частном доме живет. И я говорю, ну и как вот сейчас вот это все? А он говорит, у меня по всему району дизеля тарахтят. Я говорю, как это так?
Ну, они вот выход нашли из этого.
Да, я говорю, у меня стоит дизельная установка. Я, говорит, с одной стороны отапливаюсь, солярку жгу, чтобы отопиться. А с другой стороны у меня дизель и электроэнергию вырабатывает, тарахтит и все. Я говорю, а как же здесь вот? Он говорит, ну вот так вот, мы без атомной энергетики, зато, говорит, все это кругом этот выхлопные.
Ну, это как бы временно. Они же как бы больше на возобновляемые. Я, кстати, хочу привести пример. Недавно, несколько лет назад, года 3 назад, наверное, я был в Литве, и мы встретились с одним человеком, который, ну, соратник, скажем так. Он перед выходом на пенсию продал свой большой дом, построил маленький дом. И в маленьком доме поставил солнечную...
Батарею, ну, вот этот.
Да, коллектор солнечный. И полностью питается от солнца, он независимо. Он сказал, я вложил большие деньги в это дело. То есть это на сегодняшний день у нас как бы очень дорого и как бы невыгодно, потому что у нас свет дешевый сейчас, вот вода почти бесплатная. Почему у нас этот? А там большие деньги стоят. Хотя, если хочу сказать, в последнее время у нас тоже уже все время ждешь. А, счет за электроэнергию, блин, настолько накатил. Счет за газ столько ты накатил. То есть у нас это тоже поднимается на... Ну, скажем, на тот европейский уровень мы уже идем, потому что это, ну, дорогое удовольствие. Хотя вот он, ну, подготовился и сделал к тому, чтобы на пенсии максимально меньше экономить деньги, вложил его заранее. У нас, кстати, насчет этого опять информируют. Возобновляемая энергетика, очень много разговоров ведется. Ну, практически ничего не делается. Ничего не делается. Только вот видишь, что... встречаются какие-то там, то с донорами встречаются, то с этим. Потому что в этой ситуации каждая страна выходит из ситуации сама. И тут опять вопрос стоит насчет специалистов в этой области. Мы много говорим, но никто ничего не делает, потому что в этой области, а как это делается, а что это делается, не знают.
Хотя бы показать. Вот мне тоже в Нарыне недавно в командировке я был и разговаривал с одним акимом районов, и он говорит... людям надо показать, как это работает.
Правильно, правильно.
Вот, говорит, когда это все заработает, вот что человек увидел, это хорошо, это вот классно, вот и все. А, говорит, как кто у нас этим занимается? Кстати, кто у нас должен этим заниматься?
Кстати, я хочу сказать, это тоже больной вопрос. К примеру, в европейских странах во многих законодательно принято для того, чтобы, например, ты дом сдаешь, к примеру, и там же должна быть солнечная батарея на крыше. Без этого эксплуатацию не принимают. Ух ты. Он даже чуть ли не в Германии. Что у тебя часть должна быть от получения от солнца, от ветра. У нас, к вашему вопросу, то, что организаций очень много, как это у семьяне...
Дитя без глаз. Без глаз.
Вот. И все время эти организации между собой, ну, тягают эту тему к себе. МИД в свое время тянул, Минэконом, вот буквально... года 3 назад это все было передано в Министерство природных ресурсов, потому что был большой карт-бланш министру отдан. Но, как говорится, информации никакой нет, что это в ней делается. И на сегодняшний день опять продолжается вот этот бодяга. Ну, ездят, везде слушают. Ну, скажем так, на сегодняшний день кардинальных изменений нет. Это говорит о том, что слабо работают госорганы, которые в этом направлении работают.
В подтверждение. Обычно часто, знаете, такое бывает, в подтверждение ваших слов, как работают госорганы в плане информированности. Хорошо, это они дураки, что-то не прочитали. Ну, условно, в кавычках возьмем. И вот недавно в Минкуше население просто сказало, ребят, дорогие, мы не понимаем, что здесь творится, куда что вывозится, какие нормы должны соблюдаться и прочее, прочее. То есть, вот я считаю, что это явный показатель того, что с людьми перестали нормально общаться и работать. И вот здесь вот, ну, действительно довели мы до такой ситуации, что просто население сказало «хватит» и все. И вот здесь вот по вашему мнению, недочет это кого? Товарищи из Росатома или товарищи из нашего Министерства охраны природы и
всех,
прочих?
Всех.
Всех, да?
Кто в этом списке задействован, всех. На уровне тогда, когда выдается разрешение, обязательно необходимо вот эти пункты в проекте записать, какие деньги на это заложены, как это будет проводиться. То есть, когда дается разрешение с государственных органов, вот эта часть населения должна быть согласна с этим. В самом начале, понимаете, даже это как бы протокольно, что вот они собрали...
Даже не обсуждается.
Да, ну, большая часть населения, они сказали, да, они все поняли, к чему это ведет, как это будет делаться. У них должен был быть там пункт, где любой человек приходит, как хочу вот это, и все, ему плакаты, газеты, документы, тебе выдают сразу том, в котором прописано, как будет обеспечиваться безопасность. К сожалению, на этом уровне, наверное, было это все пропущено, и вот этот снежный ком идет, население... Социально уязвимые в Ингуше, это же тупик, дорога приходит туда, и сейчас уже больше там угольная промышленность развивается. Уголь добывают, тут население всего это уезжает. Кстати, вот эти работники, которые там работали на этих рудниках, сейчас пенсионеры все, скорее всего, часть населения не может оттуда выехать. Там очень много других еще таких параллельных вопросов, которые госорганы должны решать. Видите, этот снежный ком идет. Я думаю, что здесь все виноваты. Конечно, вот как я вначале сказал, на чем экономят? На информировании населения. А она...
В первую очередь.
Да, это самая большая проблема. Ну, хочу, кстати, насчет Минкуш сказать, что в ходе этой работы была большая работа проделана теми же госорганами, теми же правительством, президентами в разное время, что туда пришли большие деньги, Россия выделила... Кстати, там уникальное место Минкуш тем, что в этот, туда пришли и Еврокомиссия, европейские деньги пришли, и пришел Росатом. И там часто был вопрос возникал, бытность моего работы в госоргане, вопрос возникал, а кто чем должен заниматься? И тогда они сказали, вот это как бы часть, то, что сделало ну, советское наследие большое, часть внутри поселка делает... с Европейской комиссией рекультивационной работы. Вот это большая часть с Росатом. И Росатом выделил огромные деньги. И, конечно, лично мое мнение, если это все сейчас как-то остановится и не доделают, это будет большая-большая проблема для наших будущих поколений, потому что выделены деньги, и вот это обеспечит ту работу, которая сейчас делается, скажем так, в соответствии с правилами безопасности, о чем беспокоится население, лучше, чтобы это было доделано, потому что это участок, который как бы бомба замедленного действия. Вот этот,
когда-нибудь рванет.
Да, потому что там все подмывается рекой, там ситуация очень плохая, и желательно его. Надо, как вы говорите, информировать население, доказать, что это нужно в первую очередь жителям Ингуша, для того, чтобы были какие-то инвестиции, было более, будущее этого поселка. Ну, я в последнее время скажу точно, какие-то проблемы в деталях не знаю, это нужно разбираться, но глобально это необходимо закончить, конечно, и хорошо закончить.
Потом же еще есть такой риск, я не говорю, что так оно есть, но существует риск. Например, какие-то околокриминальные структуры специально начнут будоражить население для того, чтобы создать очаг напряженности, а потом оттуда какие-то деньги выдавить.
То есть... Ну, я с вами не согласен, что криминальные, это может быть и политические какие-то цели, какие-то экономические цели, социальные. Потому что сейчас же очень много людей, которые на этом играют. А сейчас на чем себе многие делают именно? На экологии. Поэтому, как вы сказали, это не то, что может быть, а это, скорее всего, оттуда и ноги растут.
Смотрите, когда должно начинаться информирование человека об атомной энергетике, о солнечных, о еще каких-то вещах?
Человек только подумал, вот инициатор деятельности, я же говорю, в нормативных документах международных. Все банки, например, ни копейки не дадут, пока инвестор, например, собирающийся что-то делать, не принесет документы, что да, он поговорил и место поддерживает. Понимаете, он человек уже подумал, он уже должен на первое место выставить вот этот. То есть... Это во всех нормативных документах, во всех документах банков, которые финансируют любую деятельность, там международных этих, прописано, что из этого весь мир не двигается. Это у нас, кстати, наследие советского времени, когда население как бы ничего не вякало. Это вот мышление людей, которые не понимают этого, и они говорят, да, они промолчат. Мы одна из таких более демократических стран в постсоветском пространстве, поэтому население у нас
Молчать не будет.
Да, молчать не будут. И тем более, как вы сказали, есть элементы, которые это все поднимут на щит.
Еще пену вспенит вот это вот все. А вот тоже лет, наверное, 5 назад, может быть, 4 года назад мы с вами обсуждали такую вот идею о создании, может быть, каких-то комиксов в детских садиках, ну, просто как идею прорабатывали, о том, чтобы людей начинать готовить к тому, что существует атомная энергетика, существует еще какая-то, прямо вот с детского садика. Вы свое мнение не поменяли, что именно оттуда нужно людей воспитывать?
Я думаю, что это было бы очень даже хорошо, когда с детей. Все же сейчас понимают, что ребенок как закладывается, так в будущем от него, чтобы это было, как отдача, необходимое воспитание уже. Как говорят, сейчас надо в утробе, он должен уже музыку слушать.
Да, уже понимает, что и все, и как.
Да, да.
Вот к тому, что вы сказали, в некоторых странах, опять же, дом сдается в эксплуатацию, обязательно должна быть солнечная батарея. Я к чему этот разговор веду, что я, например, вышел улицу, на улицу утром, да, и вижу дома вот эти уже, и мне это привычно. Да, и я понимаю, что это как образ жизни, должна быть солнечная батарея, или должен быть еще какой-то там хитрый агрегат, который добывает откуда-то энергию. И в этом как раз и воспитание. И если, допустим, я понимаю, что у нас есть институт, который исследует атомную энергетику, есть специалисты, которые постоянно выступают, а есть, я не знаю, может быть, какой-то аппарат, который для лечения онкологических заболеваний оттуда вот эти стержни, или как это называется, берет. И об этом все говорят, и это не воспринимается как нечто ужасное, кошмарное, что нужно запретить. Или вот как вот...
Ну да, я вашу идею понимаю, что как бы с молоком матери тогда люди должны понимать, что это нужно, что это как бы неотъемлемая часть нашей деятельности. Я с этим согласен, что это необходимо делать. Ну, это одна часть, когда вы говорите про воспитание, про информирование. Но больше сейчас проблема в том, что в нашей стране как бы и нет специалистов, и нет как бы такой координирующих институтов, где собрались специалисты, и они понимают, что мы должны, например, прийти, там столько-то процентов у нас солнечный, столько-то процентов ветровой, столько-то гидроэнергетики. Это же сейчас мир меняется, климат меняется, вы видите, в этом году у нас даже питьевой воды не становится. Хотя мы сейчас идем к гидроэнергетике, мы вкладываем деньги, а, к сожалению, эксперты говорят, что с водой будут проблемы у нас. С питьевой воды не будет хватать. Не то, что вот, как свободно пользоваться и заливать. То есть мы должны новые технологии вводить. И какая часть будет в той будущем, какая часть должна быть в той же ядерной энергетике, например, в регионе, в стране. И какими это будут достигаться путем, мы должны к нему идти пошагово и воспитывать и детей садика, и госорганы, которые должны это обеспечить, безопасность. Но, к сожалению, этого нет. Как вы говорите, вот зеленая экономика, мы говорим, об этом все говорят. На сегодняшний день все госорганы врут на части это, потому что там как бы инвестиции, там какие-то поездки, там какие-то эти. Но, к сожалению... Дорожной карты на сегодняшний день Кыргызстана нет в этой части.
То есть дальше, завтра что будем делать? Да. Ну, съездили, да, допустим,
да,
в какую-то
страну. Да, послушали,
страну.
Как там хорошо Китая.
Да.
Китай, кстати, один из лидеров в области возобновляемой энергетики. И, кстати, они пример показывают всему. Вот я этими новостями постоянно интересуюсь, что, в принципе, многие европейские страны, ну, развитые страны, скажем так, начинают понимать, что в этой части по возобновляемой энергетике Китай семимильными шагами двигается. Наш сосед.
Угу.
И там себестоимость, они постоянно снижают. Вот это и солнечные энергетики. У нас, в принципе, рынки все завалены китайскими же товарами. По земной энергетике. Вот яркий пример соседей. Можно в этом плане брать пример. Не надо ездить куда-то в Данию, в Германию. Может.
Да, за горку перемахнул,
кстати, и посмотрел. Я хочу сказать, что, как вы говорите, опыт показывает, что буквально 30 лет назад китайцы были аборигены в области ядерной энергетики. Они приезжали в Кыргызстан, увозили наших экспертов, у нас же Карабалте тоже была хорошая школа. Увозили к себе, они там ездили к ним, делали очень много уранодобывающих предприятий, то есть это было начало. А на сегодняшний день они в МАГАТЭ уже показывают вот эти маленькие энергетические установки, которые можно поставить на квартал и давать электроэнергию.
Да вы что?
Да, они большие. Вот на больших международных форумах в в атомной промышленности, они показывают свои перспективные разработки, которые показывают малые ядерные установки, которые безопасны, и которые электроэнергия. И...
То есть, фактически, как батарейка.
Да.
Плюхнул,
да,
она отработала.
Они как бы утверждают, что это безопасно. Ну, в Китае сейчас вот эта партийная система, компартия, она же движется всегда планово. Угу. Они показывают всему миру, что в этом направлении они уже одно время Росатом их учил, а теперь они, я боюсь, что они уже Росатом где-то учат. Уже.
Начнут это сами.
И начнут уже учат. Серьезно. Потому что они вкладывают огромные деньги. Я хочу сказать, электромобили, весь рынок кто завалил?
Китайцы.
Китайцы. Вот они делали подорожную карту, выложили огромные бабки в это, захватили рынок этих электрических батарей вот эти. И на сегодняшний день Тесла, знаете, да, постоянно снижает цены на своем автомобиле, потому что Китай
рвет всех.
Лучше, дешевле делает. Кстати, идет к тому, что будет, наверное, монополия китайская, вот, ну, в области электрокаров. Тоже наш сосед.
Да, тоже сосед. Байгабыл Мудош, я предлагаю в следующий раз поговорить о результатах вот этого исследования, которое вот инициативная группа провела.
Ну, это хорошая тема. Я думаю, что, конечно, это нужно обсуждать. И, как я говорил, на основе вот этих общественных обсуждений делать выводы, делать шаги какие-то.
Куда нам дальше копать?
Да, что надо делать? Ну, честнее, может быть, надо работать с госорганами. Весь опыт, все знания надо вкладывать, чтобы вот эта координация, правильное движение, потому что это будущее. Будущее нашей страны, экономика, социальные условия. Ну, в первую очередь, конечно, как экологические радиационные дела.
Отлично. Итак, напомню, что в гостях у меня сегодня был Байгабыл Мулдош Талангутов, эксперт в области радиационной безопасности. До свидания.
До свидания.
Разговор со славой.